ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что не только я могу быть у микрофона, не только я могу принимать участие в нашем эфире. Каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам. Ваш голос гарантированно прозвучит в Крыму, если вы дозвонитесь к нам по телефону. Для тех, кто слышит нас в Крыму, работает номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, сегодня мы продолжим наш разговор о происходящем в Керчи, где продолжают разбирать последствия наводнения, которое произошло в ночь на минувший четверг, 17 июня. На ликвидацию последствий потопа правительство Крыма, подконтрольное России, выделило 161 миллион рублей из резервного фонда. Об этом мы коротко говорили в новостях, я немного подробнее расскажу. Как говорится в документе, который опубликован на сайте правительства Крыма, из этой суммы порядка 80 миллионов рублей получит Керчь, около 58 миллионов получит Ялта, Ленинский район из этой суммы получит 15 миллионов рублей, Кировский 5 миллионов 700 тысяч и Советский район 1 миллион 700 тысяч рублей. По состоянию на 6 утра 21 июня диспетчерской службой 112 в Керчи принято 529 обращений на возмещение материального ущерба. Пострадавшим положена единовременная выплата, которая, согласно распоряжению Сергея Аксенова, составляет 10 тысяч рублей. Да, это тем, кто просто считается пострадавшим, те, кто потерял частичное имущество, выплачивается 50 тысяч рублей, тем, кто потерял все имущество, 100 тысяч рублей. Выплата компенсации начнется с 22 июня, об этом в Facebook сообщил Сергей Аксенов. Я процитирую его сообщение на странице Facebook. В Керчи ситуация относительно стабилизировалась, вода практически полностью отошла, приступили к разборке завалов и подсчету размера компенсации для возмещения ущерба гражданам. Уже с завтрашнего дня, а это он написал накануне, начнутся соответствующие выплаты. Помимо выплат, которые уже были озвучены, также будем рассматривать каждый отдельный случай и проводить оценку нанесенного ущерба для понимания дополнительных объемов компенсации. То есть 100 тысячами рублей компенсация может не ограничиться. Это я уже добавляю от себя. Продолжаю цитировать Сергея Аксенова. Сложная остается ситуация в городе Ялта. На ряде улиц продолжает идти вода, однако на парковом спуске в ПГТ Кориис и на улице Кривошты ситуация приходит в относительную норму. В скором времени будем приступать к уборке завалов. В Ялте на месте координирует работу заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко. Начиная с 23 июня в город направляются сотрудники Министерства строительства и архитектуры Крыма, часть из которых на данный момент ведет активную работу в Керчи и Ленинском районе для определения приоритетности восстановления объектов инфраструктуры. Также вчера стало известно, что в Крым направлены специалисты Роспотребнадзора для контроля эпидемиологической ситуации. И несколько слов о происходящем в Ялте, конечно же, должны мы сказать, потому что в Ялте трагическая ситуация продолжала свое развитие все выходные, и говорить об итоговых подсчетах убытков пока рано. Наиболее пострадавшим в регионе выглядит Ай-Василь или Васильевка, где селевым потоком занесло дома буквально под крышу до такой степени, что даже собравшиеся волонтеры, а они собрались, оказались бессильными здесь без специальной техники. Ситуация в Ялте определенно станет предметом детального обсуждения в одной из следующих программ «Радио Крым Реалии». Следите за обновлениями, подпишитесь на YouTube-канал «Крым Реалии» и на Facebook-страницу, чтобы не пропустить ничего нового. Но говорить мы сегодня будем о происходящем прежде всего в Керчи. И еще одним существенным аспектом нашего разговора станет очередной перенос открытия Митридатской лестницы и факельного шествия в городе. Предыстория в полной мере прослеживается и по архиву наших программ на YouTube-канале. Мы говорили об этом ранее тоже подробно. А коротко предысторию можно очертить так. Ремонт Митридатской лестницы шел несколько лет, была прервана из-за ремонта, да, многолетняя традиция факельных шествий, которые проводились в Керчи ежегодно в память о погибших во Второй мировой войне, и сроки открытия Митридатских лестниц, а значит и те сроки, когда можно провести факельное шествие, вот они переносились неоднократно, назначены они были в 2021 году на 8 и 9 мая, снова были перенесены из-за коронавирусных ограничений на 22 июня, это дата на нападения нацистской Германии на Советский Союз. И Сергей Аксенов даже издал изменения в собственный указ о режиме повышенной готовности, которым дал разрешение на проведение вот этих мероприятий, открытие Митридатской лестницы и факельное шествие. Но мы видим, да, что произошло в Керчи в ночь на 17 июня. И вот на этом фоне совершенно затерялась эта история с Митридатскими лестницами. Попробуем сегодня мы поговорить и о том, что происходит там. Я приветствую в нашем эфире Беллу Демидович, редактора сайта Керчь.фм. Она с нами на связи по телефону. Белла, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем с того, что происходит сейчас в городе. Как проходит ликвидация последствий? Действительно ли можно говорить о том, что уже ясны окончательно вот масштабы тех последствий, которые принесло в город вот это наводнение?
Доброе утро, Сереж, еще раз. Сказать о том, что ясны до конца масштабы последствий, это невозможно, потому что, во-первых, мы уже не залезем каждому человеку в душу, в семью для того, чтобы посмотреть, а что вам стоило приобрести вот эти вот вещи, которые были затоплены, а что вам стоило купить вот этот вот дом, где вы сейчас живете, а единственное ли это является у вас жилье, или у вас еще 100-500 домов, которые вы сдаете в аренду, а вот здесь вы прописаны. Понимаете, поэтому сказать об окончательном вот, размере вот этого ущерба тоже невозможно. Мне сейчас очень, ну скажем, возмущает, что ли, не возмущает, представители некоторых средств массовой информации, которые цитируют чиновников, которые не владеют вот до конца точной информацией, как, например, произошло с автомобилями. В СМИ прозвучала цифра, что порядка 70 автомобилей было затоплено. Какие 70?
Но даже вот по фотографии можно насчитать гораздо больше.
Да. Угу. Да. У нас сейчас вот на данный момент 500 автомобилей, которые, которые сейчас вот числятся официально уже посчитаны, которые послали на проверку, что действительно они были потоплены. Они просто там во время мойки их залили водой. Понимаете, уже 500. А еще есть те люди, которые просто не до своего автомобиля. Им просто не до того. Им как бы сейчас выжить, им как бы сейчас привести в порядок свое жилье. А не шестерку там затонувшую. Или не машину, по крайней мере, свою. Поэтому размер сейчас ущерба посчитать, вот действительно, чтобы это было по справедливости, чтобы устраивало и тех, кто пострадал, и устраивало, и власти устраивало. Нет, это невозможно.
В целом, что можно сказать о том, как город возвращается к своей привычной жизни, если возвращается, потому что знаем мы о том, что вот как раз вот в те дни, когда залило город, было прекращено транспортное сообщение между отдельными районами города, было очень сильно затруднено, да, автобусы не могли пройти. Вот как изменилась эта ситуация, налажено ли транспорт сообщение.
Во время самого стихийного бедствия, это действительно было стихийное бедствие, у нас пытались работать автотранспортные предприятия города, и очень много автомобилей, очень много транспортных средств, очень много автобусов, они пришли в негодность. Какие-то получили гидроудары, какие-то попали в ямы, которые образовались во время дождя. Поэтому, да, очень много автобусов, они просто сошли с линии и сейчас находятся в ремонте. Но, тем не менее, вот такой вот транспортный коллапс, он был примерно в течение только суток. За это время уже наладилось, с Аршинцева до центра доезжали автобусы, в центре автобусы с Адмиралтейского проезда до автовокзала развозили их на Уралах, на КАМАЗах, людей имею в виду, а уже с центра до Фурманова, это там тоже был потоп, тоже людей отвозили на Уралах на КАМАЗах, а оттуда уже единички ходили до порта Кавказ, то есть в сторону завода Войково. Ну, таким образом был город поделен на три части. Более-менее с транспортом на работу можно было добраться. Сейчас все приведено уже в течение трех дней. Вот такая схема была. Сейчас все приведено в норму. Никаких сбоев, сдвижек уже сейчас по транспорту нет. автобусы, которые были поломаны, практически все уже вышли на линии. Поэтому сейчас нормально, все есть с транспортом. А город, вы понимаете, он до сих пор остался поделенным на три части. Вот части те, которые пострадали, и люди те, которые даже не видели того, что случилось. Вот кроме того, что посмотрели в сети, посмотрели по телевизору, как Аксенов ездил на лодке, а за ним пловцы плыли. Вот они вот на уровне того, что они посмотрели через интернет, что они посмотрели какие-то ролики, вот так вот воспринимают. Вот, конечно, те люди, которые живут в центре, это катастрофа.
Да, ялтинские блогеры сообщают о том, что вот в Ялте еще более заметен этот контраст, когда одна часть занимается ликвидацией последствий, пытается как-то разгрести вот этот ил, который нанесло, да, и камни, которые нанесло селевыми потоками на пляжах, ну, на том, что осталось от ялтинских пляжей, уже загорают люди и купаются, несмотря на запрет купания, потому что это все-таки опасно для здоровья. Неизвестно, каков состав этой воды сейчас у Крымского побережья. Напоминаю, что говорим о происходящем в Керчи. Говорим мы с Беллой Демидович, редактором сайта Керчь.фм. Итак, давайте вернемся к вопросу компенсации. Говорил я о том, что тем, кто потерял все имущество, 100 тысяч рублей заявлена компенсация. В то же время Сергей Аксенов пишет на своей странице в Facebook, что в каждом случае индивидуальный будет подход, и эта сумма может меняться. Но вообще, насколько выглядит адекватной суммой эти 100 тысяч рублей, и как их можно расценивать? Это просто компенсация на какое-то первое время, или это окончательно так компенсация выглядит?
Ну, вот как мы с вами начинали разговор с того, можно ли оценить тот ущерб, можно ли залить в тапки этого человека, пройти его жизнь и оценить, что стоило ему купить ведь все вот эти вот утраченные вещи. Что именно для этого человека стоило приобрести вот это вот жилье? Любая компенсация, она получается несправедливая. А здесь 10 тысяч. В любом случае, да, спасибо. Кто-то страховал свое имущество. Ну, большинство, естественно, не страховали свое имущество. Аксенов выделяет 10 тысяч. Аксенов с республиканского бюджета выделяет по 10 тысяч. Люди получат... Все, по крайней мере, все, кто пострадал, все, кто обратились для того, чтобы зафиксировать их вот этот ущерб. Вот люди получат все. По 50, по 100 тысяч. Если честно, мы стали разговаривать с пострадавшими людьми, и нам озвучили, как приходила комиссия. Ну, это мнение конкретно одного человека, к которому приходила уже комиссия. У этого человека, скажем так, залито было сантиметров по 30, по... И все, что было на полу, по мнению этого человека, оно, естественно, пришло в негодность. Стоит ли это диван? Стоит ли это стенка какая-то, мебель какая-то, корпусная мебель стоит? Пришла комиссия, ну, у вас тут совсем ничего не пострадало. Ну, посмотрите, здесь же вот потолок у вас нормальный. Сверху, вот, да, 30 сантиметров снизу, там все вы. А сверху-то ведь, видишь, да все хорошо, вы практически не пострадали. Ну, а кто будет спать на этом диване, который снизу, он уже весь мокрый, его уже не просушить снизу, уже все разбухло. А кто будет смотреть за этой корпусной мебелью, когда снизу уже все разбухло? Или, как это предлагает комиссия, распилить низ, подставить туда кирпичики и пользоваться только верхом? Ну, как-то вот человек это не воспринимает. Сами, естественно, лично мы не присутствовали, поэтому в этом случае выступаем как передатчики мнения вот этого человека, который пострадал.
Да, интересный подход к оценке ущерба. Давайте поговорим еще о том, на фоне чего это... То есть давайте поговорим об истории с митридатскими лестницами, которая вот на фоне этой трагедии тоже разворачивается по своему сюжету. Я уже говорил коротко, да, о том, что происходило с митридатской лестницей, но есть ли информация о том, пострадала ли вот эта лестница на гору Митридат после наводнения, которое готовили к открытию?
На следующий день, уже когда погода устоялась, мы с тех мест, с которых можно было посмотреть на состояние Митридатской лестницы, подошли своими глазами, убедились, что нет, ничего не пострадало, даже ничего не заилено, никаким мусором, все не Митридатская лестница не заброшена, опять-таки благодаря тому, что ее просто обнесли забором. Вот она сейчас как конфетка вот такая вот, одна единственная на столе.
Но открытие так и не состоялось, да, которое было перенесено на...
Нет, 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 нет. Объявляли о том, что режим ЧС, и в режим ЧС никаких открытий, никаких праздновательных, ничего этого не будет, пока, пока не дируют последствия, пока не уберутся города нанесенной.
Как вообще в городе относятся вот к этой истории с Митридатскими лестницами, как относятся к последним новостям об очередном переносе? Да, насколько жители города вот с пониманием относятся к этим новостям? Ну и действительно, может быть, не до открытия лестницы сейчас.
Опять-таки город поделен. Поделен на тех людей, которые живут в районе Митридатских лестниц, и которым эти лестницы необходимы, как единственный возможный, нормальный и безопасный путь к дому. Пусть к дому из школы, из детского сада, путь к дому из больницы, от остановок и магазинов. Понимаете, это есть вот такой вот самый короткий и безопасный путь. Сейчас люди, которые живут на Митридате, они вынуждены идти по бездорожью, по ямам, без тротуаров, рядом с машинами, которые там едут. И дети, в том числе рядом с большими грузовиками, которые подъезжают для каких-либо строек, той же самой Митридатской лестницы, там сейчас проходят обвалы, просто грунт обнесен, забор стоит вдоль дороги, а за этим забором уже настолько обвалился грунт, что уже видны вот эти вот ямы, видны прорехи, ну, вот эти очень-очень глубокие, там порядка метра трех. Вот сейчас. И для таких людей открытие Митридатских лестниц — это вот все равно, что вам двери в подъезд заколотили и предлагают с крышу через соседний подъезд выходить из дома. Для них это сравни вот этому. Для других людей, те, которые живут в центре и видят закрытые лестницы, они наблюдают то, что приезжают туристы, которых приводят город-герой, показать, какой он красивый становится. Подводят к заборам, к датским лестницам. Вот, посмотрите, есть вот тут грифоны, вот тут ступеньки, а там наверху обелиск славы. Вот для людей, которые живут в центре, для них эта Митридатская лестница сейчас — это вот туристы под забором. А для других они просто начинают смеяться о том, что ну что это за праздник такой, что вот такое вот значимое мероприятие, что каждый раз его необходимо переносить, чтобы торжественно снять заборы.
Вот да. А как вообще можно оценить коммуникацию администрации города? И, как я понимаю, какого-то релиза, да, посвященного этой ситуации, на сайте так и не появилось. И о судьбе этого факельного шествия и открытия Митридатской лестницы вот приходилось информацию буквально выуживать.
А никакой коммуникации по этому поводу нет. По крайней мере, люди кирчане, они понимают, что сейчас не до открытия лестницы и не до факельного шествия. Ну, кстати, многие не понимают, зачем делать факельное шествие, которое было вот символом победы, символом того, что именно 8 мая были подписаны самые важные документы. Именно 8-го, понимаете? Люди кирчане выходили именно 8 мая, и это была победа, а сейчас переносить из-за коронавируса, и переносить факельное шествие на 22 июня. Да уже лучше бы вообще не делали бы факельного шествия, а оставили бы его именно на 8 мая, именно на день, когда он кирчанам памятный, этот день. По поводу коммуникации, я приведу пример такой. Мы ровно неделю назад до потопа, до этого, мы приезжали на самые пострадавшие переулки, это там улица Чернышевского, Женя Дудник и вокзальные больничные переулки. Мы как раз на вокзальном, на больничном переулке были. Люди позвонили и сказали: приедьте, пожалуйста, посмотрите, у нас что-то тут с речкой творится, это что-то неправильное. Или к нам с полей какую-то воду сливают, или что-то где-то прорвало, потому что уровень речки резко поднялся, и получается, что они оторваны от города. Речка у нас, система нескольких мостов, чтобы попасть именно к этим людям, на заречную сторону, к ним домой, чтобы попасть со стороны вокзального шоссе. И все эти мосты оказались разрушенными. Единственный мост, который более-менее живой, это мост, который идет в четвертую школу. но там четвертая школа по российским законам обнесена заборами, и, естественно, люди не могут к себе попасть по нормальному мосту, они вынуждены идти по узкой бетонной плите, либо по разрушенному мосту, либо по металлическому мосту, ну а там уже не пройдет. Вот ни инвалид, ни пенсионер какой-нибудь уже пришел. Естественно, мамашка с коляской тоже она там не пройдет. И мы сказали о том, что если сейчас срочно не принять меры, то о существовании двух переулков в Керчи узнает вся Россия. Ровно через неделю о существовании этих переулков узнала вся Россия.
Да, и хотелось бы спросить о возможных причинах произошедшего. Говорили неоднократно об этом, да, но говорили мы 17-го, говоря о том, что произошло в Керчи 17 июня, о том, что начинает работу две комиссии в городе, как минимум. Это та комиссия, которая должна оценить ущерб от произошедшего, и та комиссия, которая должна выявить причины произошедшего. Сообщалось ли официально что-то о причинах, да, вот если совсем уж утрировать, да, этот вопрос, кто виноват в произошедшем?
По словам Аксенова, сейчас выясняют, кто виноват, следственные органы. Работает следственный комитет. То есть это не просто комиссии, а это уже и следственные органы работают. То есть уже в плане расследования уголовных дел. Есть ли причины для возбуждения уголовного дела или нет? Что они на расследуют, естественно, мы никто не знаем. У нас у всех людей, которые живут в Керчи, которые много-много лет в Керчи, мы знаем, что в Керчь идет как минимум 4 речки. Это Джарджава, Катырлес, Мелекчесме и Булганак. Все эти речки начинаются в Ленинском районе. Ленинский район расположен рельефно таким образом, что со стороны Азовского моря там возвышенность, и все это идет в сторону Керчи, постепенно понижая рельеф. 4 речки берут свое начало. Они не просто так природой заложены именно в этих местах, даже если они высохли. Если высохли, значит, недостаточно влаги для того, чтобы создать вот это течение. Но как проходит дождь, любой, даже мелкий, именно в эти русла этих речек скапливается дождевая вода, и она течет. Чем больше, чем сильнее осадки, тем, естественно, более наполнено русло этой реки. Не зря русло речек прочищали всегда от камыша, от мусора, от засоренности. Не зря чистили места, которые рядом расположены с этими речками, для того, чтобы во время сильного дождя не попадал туда мусор. Но у нас же этим не занимались уже очень давно. У нас речки превратились не речки, а в аллеи камышей. Камышей и каких-то непонятных деревьев. Сейчас почему затопило район Самойленко, район рынка? Там со стороны стадиона под бетон загнали речку Катырлес. И под бетоном эта речка выходит в Мелекчесме, там из трубы вытекает она. Вот. Понятно, что мало того, что там низкое место, так еще и другая речка впадает в Мелекчесме и несет там свои воды. Все ливневки засорены были, все русла заросшие были, ничего не расчищалось. Люди, которые вот нас на больничной, на вокзальной переулке вызывали, они говорили: посмотрите, раньше у нас расчищали речку, но весь вот этот ил, который из речки доставали, складывали к ним буквально перед окнами. Весь этот ил. И впоследствии все эти горы из ила, они начали обрастать камышами. Этим же илом засорили все ливневые системы, все каналы, по которым дождевая вода спускалась с Митридата и стекала в речку в Мелекчесме. Поэтому, представляете, да, люди одни сделали себе имя, как хорошо они чистят эту речку, какие они молодцы, за счет того, что они просто вот сейчас уничтожены имущество у других людей. Поэтому о причинах будут разбираться, но коренным керчанам они понятны.
Благодарю вас, да, благодарю за разговор. Напомню, что с нами на связи была Белла Демидович, редактор сайта Керчь.фм. Мы продолжаем говорить о происходящем в Крыму, а конкретно о происходящем в Керчи мы сегодня говорим. Говорим мы об этом в связке с очередным переносом открытия метридатских лестниц, да, которые долго реконструировали с большими проблемами. И вот должны были открыть в текущем году, в 2021 году, но открытие, которое было назначено на 8 и 9 мая, было перенесено из-за коронавирусных ограничений, хотя никто не отменял, например, парадов, да, военных в этот день и других массовых мероприятий к 9 мая. Но было перенесено, значит, открытие Митридатских лестниц и факельное шествие на дату 21-22 июня. Но видим мы, что опять этого не произошло на фоне трагических событий, которые происходят сегодня в Крыму, на фоне наводнений, да, от которых очень сильно пострадал и город Керчь. Поговорим мы об этом, обо всем с Ириной Седовой, журналистом и правозащитницей из Керчи. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Вы из Керчи, вы сейчас живете и работаете в Киеве, но тем не менее, да, вы из Керчи, вы прожили большую часть своей жизни в этом городе. И, конечно же, вот давайте поговорим с вами об этих традициях, без которых сегодня живет город, и о том, что происходит сейчас вообще в Керчи, да. Мы видим то, как относится нынешнее руководство города к традиции факельного шествия. Для него, видимо, не очень-то принципиально важно, в какой именно день проводить. Это день завершения Второй мировой войны, или это день нападения нацистской Германии на Советский Союз, да? Но вот вам, как керчанке, как воспринимаются эти новости?
Ну, факельное шествие в том виде, в котором керчане к нему привыкли, которое проводит его уже много-много лет, со времен окончания Второй мировой, оно просто невыгодно россиянам сейчас, потому что оно не укладывается в концепцию пропаганды. Потому что, во-первых, война отмечается День Победы только 9 мая, а не 8, как во всем мире. А керчане взяли и делают факельное шествие таким шествием памяти. Да, это было шествие памяти. То есть это не был особо праздник. Даже те представления, которые там 8 мая устраивались, они все-таки были такими днями памяти. Всегда это были такие печальные какие-то такие перформансы, да, о том, что вот сколько людей погибло. Потому что керчане прекрасно помнят эти огромное количество погибших людей, эти два десанта, да, уничтоженных солдат. Всегда это было днем памяти.
Ну да, никакого праздника 8... в этот вечер на горе Митридат не было.
Да. День памяти 8 мая, это же ужасно для российской пропаганды. Как это? Что такое? Зачем же этот день памяти 8 мая отмечать, если 9 мая это праздник? Нужно танцевать, плясать на костях погибших воинов, да? То есть, поэтому они этот праздник решили отменить. Сейчас коронавирус – прекрасная возможность и повод для того, чтобы отменить все, что им не угодно. Проводить только то, что нужно, потому что парады же 9 мая остались, пропаганда работает. А 22 число – это день начала войны. Это для них, для их пропаганды. Потому что все, что было до 22 июня 41 года, не считается войной. Раздел Польши, пакт Молотова-Риббентропа, они вообще не рассказывают эту историю своим детям. Они начинают войну с 22 июня, поэтому им очень выгодно сейчас попытаться перепрограммировать керчан на то, чтобы они свое факельное шествие перенесли на то, что выгодно российской пропаганде. Но так, это так не работает. У людей есть своя память народная, и с ней ничего не сделать, я надеюсь.
Как вы думаете, почему какой-то коммуникации вот нет с населением города по этому вопросу? Ну, насколько неудобным вообще стал вопрос открытия Митридатских лестниц и проведения факельного шествия? Потому что я уже говорил, что очень сложно было вообще эту информацию найти. Но действительно, вот о том, что отменена будет церемония открытия Митридатских лестниц и факельного шествия, сообщили 17 июня, но эти сообщения прошли довольно странным образом. Вот Вести Крым опубликовала эту новость со ссылкой на сообщение Управления информационной политики Совмина Крыма. Исходник этого сообщения я не смог найти. А вот агентство ТАСС опубликовало эту новость со ссылкой на общение в Телеграме вот директора канала Крым-24, советника Сергея Аксенова Олега Крючкова. Причем никаких ссылок на исходное решение вот об отмене я тоже не смог найти ни на сайте Совмина, ни на сайте российской администрации города Керчи. Если наши радиослушатели вдруг владеют этими документами, просим прислать, перекрепим обязательно к текстовой версии этого эфира. Ну вот, да, давайте поговорим, наверное, о коммуникации. То есть не считают нужным даже объяснить керчанам,
ну,
что происходит?
На самом деле, да, привыкли, что керчан ставят перед фактом сейчас, да? То есть, если есть власть, ее люди должны слушать. Им нечего обсуждать. Тем более сейчас им не до этого. Они сейчас пытаются как-то сопротивляться последствиям того, что они же сами же и натворили, как сказала предыдущий спикер, да, что засорили все русла, не чистили ничего, все илом забили все ливневки, а теперь делают вид, что это стихия. Ну, я просто прожила в Керчи 35 лет, никогда там не было такой стихии. Да, были потопы, но это не было так масштабно. Все равно было, конечно, и безалаберность, и не чистили эти ливневки, и один раз у нас рынок тоже утонул, но не до такой степени. То есть это все, и это все просто халатность, безалаберность и наплевательское отношение к своим собственным гражданам. Ну, то есть это уже четкая политика Российской Федерации, которая сейчас по всей России, они пытаются теперь это все сотворить и с Крымом, и с кирчанами.
Спасибо за комментарии. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, журналист и правозащитница из Керчи, которая сейчас живет и работает в Киеве. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Тарас Загородний, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим сейчас, наверное, масштабируемся, да, поговорим о происходящем в целом в Крыму. Видим мы трагические события, которые происходят в связи с аномальным количеством осадков, которые выпали над Крымским полуостровом. И даже несмотря на то, что, да, робкие есть позитивные новости из Крыма о том, что наполнились водохранилища, конечно же, ни в какое сравнение они не идут с теми ужасающими кадрами, которые мы получаем, мы получали из Керчи, которые мы получали из Большой Ялты. Я говорил о том, что произошло с Васильевкой, которая буквально затоплена селевым потоком, да, сейчас завалена камнями буквально полностью вся, и даже волонтеры, которые туда приехали на место, они не могут ничего сделать без специальной техники. И говорили мы о том, что российская армия увеличивает контингент в Крыму, который должен бороться с последствиями произошедшего. Но вот о причинах произошедшего мы успели немного в этом эфире поговорить. Давайте попробуем оценить вообще антикризисные навыки российских чиновников в Крыму, да, как сейчас ликвидируются последствия этой трагедии на Крымском полуострове, насколько крымские чиновники выглядят профессионалами в этой ситуации?
Ну, смотрите, это называется ломать, не строить, да, то есть в данном случае, конечно же, мобилизационный тип экономики, в которой присутствует в Российской Федерации, он в принципе готов, нацелен на то, чтобы ликвидировать последствия каких-то аварий. Да? Вот. Ну, там, разгрести, там, в данном случае, со специальной техникой, там, сели и так далее. То есть, знаете, ликвидация последствий того, что было сделано до этого. Но такой мобилизационный тип экономики не предусматривает, что это не создаст новых кризисов, да, собственно, то, что происходит сейчас с потоками из камней, сели, которые из камней, это же как раз следствие этой варварского застройки Крыма, да, когда нарушаются все экологические нормы, то есть те самые чиновники, которые создали предпосылки, да, заработали на этом деньги, теперь будут зарабатывать деньги на ликвидации кризисов и так далее. То есть в данном случае, то есть как коротко, да, они могут это сделать, но вся деятельность российской оккупационной власти как раз была направлена, чтобы создать эти проблемы, да, это раз. И второе, мы должны понимать, что в этих случаях, как обычно случается, людям в большинстве своем не компенсируют те затраты, которые у них случились по вине чиновников.
Это то, что касается компенсации. А вот уровень антикризисной коммуникации. Ну вот увидели мы утром, когда затопило Керчь, мы увидели, что по улицам этого города на лодочке проводят вручную сотрудники МЧС вот Сергея Аксенова вместе с журналистами, которые там сидели в этой лодке. Вот, да, та лодка, в которой должны были сидеть сотрудники МЧС, там был Сергей Аксенов и журналисты. И видели мы, как подконтрольный России министр здравоохранения Крыма тоже там же оказался в Керчи, тоже видели его фотографии, как он на резиновой лодке, значит, по улицам Керчи решает очень важные вопросы. Там было это с месседжем о том, что больница, которая оказалась тоже под подтоплением, да, она находится под пристальным вниманием, значит, министра здравоохранения Крыма. Вот этот уровень коммуникации, насколько люди вообще его воспринимают? Вот в тот момент, да, когда идет серьезная ситуация, когда чрезвычайная ситуация, когда дома людей затапливаются, вот мы видим чиновника на лодке. Как он воспринимается?
Ну, смотрите, это зависит от отношения к чиновнику. Если до этого времени тоже проходили многочисленные совещания, ну, например, там, состояние здравоохранения и другие, и оно ничем не заканчивалось, да, то присутствие чиновника, который раздражает уже в момент беды, оно вызовет дополнительное раздражение, поскольку люди будут понимать, что ничего происходить не будет, такого, чтобы реально помогло им. Более того, они будут уверены, что это может еще раз повториться, поэтому, конечно же, чиновники уверены, что они проявляют заботу о людях, но в действительности это воспринимается как дополнительное напоминание о тех, кто довел до такой ситуации. Я, честно говоря, вот не помню, чтобы такое в Крыму вообще случалось до аннексии Крыма, поскольку, ну, были нарушения норм какие-то, как часто у нас по всей стране, по Украине случается, но чтоб до такого доходило, ну, я, честно говоря, даже не помню.
Спасибо за беседу. Напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Здесь я должен добавить, что случались действительно в Керчи и ранее наводнения, но вот по различным, да, сравнениям люди по-разному вспоминают события 2001-2002 года, события 90-х годов, когда в Керчи тоже случались подтопления, но многие сходятся вот в таких оценках, что то, что произошло в 2021 году, действительно, это самое сильное, да, из того, что есть на памяти людей, ныне живущих в городе Керчь. Если вам есть что добавить к этому разговору, если у вас есть какие-то исправления к информации, которая прозвучала в нашем эфире, мы будем безгранично благодарны, если вы нам об этом сообщите. Есть номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете звонить, дополнять нашу информацию, исправлять или задавать вопросы нашим собеседникам прямо в прямом эфире. Даем вам такую возможность. 044-490-2905. Этот номер телефона работает для тех, кто хотел бы дозвониться к нам с материковой части Украины. Точно такие же права есть. Задавать вопросы нашим собеседникам, может быть, давать какую-то дополнительную информацию. Если вы считаете, что нужно дополнить чем-то то, что звучит в нашем эфире, либо исправить, если мы допускаем какие-то ошибки. Ну что же, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в Крыму. Продолжаем внимательно следить за ситуации с наводнениями, да, если вам есть что рассказать об этом, если у вас есть какие-то видео, фото, материалы, если вы что-то знаете о причинах произошедшего, да, если вы наблюдали какие-то нарушения градостроительных норм, либо видели, как важные коммуникации выходят из строя, да, и это, по вашему мнению, тоже стало причиной такого подтопления, вы можете тоже об этом писать нам в редакцию, нам интересна информация о всем, что происходит в Крыму, поэтому пишите, звоните. Нам продолжаем мы внимательно следить за ситуацией в Керчи, продолжаем внимательно следить за ситуацией в Ялте и на всей территории Крымского полуострова. А к следующей теме мы переходим буквально через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии» «Крымское утро».
Несколько минут у нас остается до завершения этой программы. Успею прочитать вам новости, свежие новости с сайта Крым Реалии. Ну, во-первых, да, начну с той информации, которую завершил, потому что в разрезе последних событий в Крыму она очень важна. Итак, во вторник, 22 июня, в Крыму в течение суток ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал до 15-20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба местного гидрометцентра. В Симферополе переменная облачность, дождь, гроза, ночью и утром местами туман, в Севастополе дождь, днем без осадков. На южном берегу Крыма, согласно прогнозу украинских синоптиков, сегодня облачно. В Феодосии тоже облачно, без осадков. И в Керчи, по данным Укргидрометцентра, ожидается дождь с грозой. Далее к новостям. После потопа в Ялте необходим ремонт четверти крыш многоквартирных домов. Об этом сообщают подконтрольные России власти города. Вот в эфире телеканала «Россия-24» об этом рассказала Нина Павленко. Я процитирую. Сейчас идет работа по оценке ущерба, который нанесен многоквартирным домам. Мы уже понимаем, что из 152 таких домов 38 крыш требуют капитального ремонта. Количество индивидуальных домов и людей пострадавших мы можем сказать только после того, как справимся в прямом смысле со стихией, сказала она изданию, так цитирует Янину Павленко, издание «Крым-Информ». В Ялтинском заповеднике временно закрыли ряд разрушенных стихией туристических маршрутов. Итак, в учреждении «Заповедный Крым», которое управляет сейчас крымскими заповедниками, сообщают о временном закрытии ряда туристических маршрутов для их восстановления после паводков, которые произошли в Большой Ялте. По информации администрации, временно закрывают открываются такие маршруты, как Экологическое кольцо, это Боткинское и Штангеевское тропы, Таракташская тропа, Кореевская тропа, Учкош и велосипедный маршрут Ягодка. Их открытие, это я цитирую, планируется после полной ликвидации последствий паводка. Размытые тропы, каменные и земляные обвалы, непрекращающиеся потоки воды. Кроме того, ущерб потерпели и дороги лесопожарного назначения, расчистку которых по понятным причинам необходимо провести в первую очередь, говорится в сообщении. Указывается также, что в списке закрытых маршрутов уже нет водопада у Чансу. Как отмечают в администрации заповедника, обвал по пути к водопаду устранен, и угрозы безопасности посетителей уже нет. Цитата: «В ближайшее время временный настил будет заменен постоянным, а разрушенная подпорная стена будет восстановлена», так сказали в администрации. Еще в декабре 2019 года, напомним, в Крыму было образовано федеральное учреждение «Заповедный Крым», и его управление, в его управление были переданы крымские заповедники Казантипский, Апукский, Ялтинский, Горно-Лесной, Лебяжьи острова, а также государственные природные заказники федерального значения Каркиницкий и Малое филофорное поле. Итак, далее мы продолжаем исследовать новости на сайте Крым Реалии. К новостям спорта. Говорили мы о результате матча Украина-Австрия. Да, расскажу вам о результатах матча Дания-Россия. Сборная России проиграла сборной Дании в последнем матче группового турнира на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщает Радио Свобода. В сборной Дании отличились Микель Дамсгор, Юсуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Иоаким Михлу. А у россиян забил гол Артем Дзюба. Финальный счет игры 4-1. По итогам группового турнира команды набрали: Бельгия 9 очков, Дания 6 очков, Финляндия и Россия по 3 очка. Итак, я напомню, что говорим мы сегодня, да, о происходящем в том числе и в Крыму. Я рекомендую вам сайт Крым Реалии, на котором оперативно появляются самые последние крымские новости. Если вам есть что добавить к тому, что сегодня звучало в нашем эфире, если вам есть что добавить к той информации, которая уже есть на сайте Крым Реалии, либо вы хотите прислать нам новость, пишите нам письма. Есть адрес электронной почты на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Кроме того, я напомню, что есть номер телефона, который работает у нас не только во время прямого эфира, но и по его завершении. Там работает автоответчик. Все ваши сообщения остаются записанными на автоответчике. Мы внимательно слушаем их и по необходимости свяжемся с вами, да, для того, чтобы помочь вам найти ту информацию, которая вам необходима, разобраться в той ситуации, в которой вы оказались. Поэтому для того, чтобы нам было проще с вами связаться, пожалуйста, указывайте ваши контактные данные. Напомню также, что мы есть в социальных сетях. Вы можете писать нам в Facebook, например. Я присутствую в Facebook, можете найти меня на этой странице, мою страницу на Facebook, и общаться напрямую со мной. Всегда рады общению с вами. Также, что еще хотелось бы напомнить, у нас буквально минута остается до завершения эфира. Также, возможно, важная информация для части наших радиослушателей, которые пострадали вследствие потопа в Крыму. По сообщению подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, с 22 июня в Крыму начинается выплата компенсации ущерба жителям, которые пострадали от стихии. Первыми начнут, по информации Сергея Аксенова, получать эти компенсации жители Керчи, поскольку, по его мнению, в городе ситуация уже более-менее стабилизировалась, вода отошла, и есть возможность приступить к подсчету этих самых компенсаций. Напомню, что пострадавшим от наводнения выплачивается 10 тысяч рублей, тем, кто частично потерял имущество, 50 тысяч рублей, тем, кто полностью утратил имущество, выплачивается порядка 100 тысяч рублей. В то же время сам Сергей Аксенов, как мы это говорили уже в блоке новостей, говорил о том, что некоторые случаи могут рассматриваться индивидуально. Вот если вы столкнулись с этой проблемой, если вам была выплачена такая компенсация или не была выплачена, если вы считаете ее размер несправедливым или если вы считаете ее размер соответствующим, пишите нам, пожалуйста, делитесь своими мыслями, делитесь той информацией, которая у вас есть. Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать, знать, и крымчане имеют право быть услышанными. Не устаем работать мы для того, чтобы вам это право, ваши эти права защитить и обеспечить. В 13.00 не пропустите программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. В 18.15 не пропустите ток-шоу «Крымский вечер» с Еленой Римовской. Мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы.